Глава 16. «Она приехала гостить ко мне», — сказала княжна Марья. «Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной». «Да». «Есть ли семья без своего горя?» — сказал Пьер, обращаясь к Наташе. «Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик!» Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза. «Что можно сказать или подумать в утешении?» — сказал Пьер. «Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?» «Да, в наше время трудно жить бы было без веры», — сказала княжна Марья. «Да, — Да-да, вот это истинная правда, — поспешно перебил Пьер. — Отчего? — спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру. — Как отчего? — сказала княжна Марья. Одна мысль о том, что ждет там, Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера. — И оттого, — продолжал Пьер, — что только тот человек, который верит в то, что есть Бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и ваша, — сказал Пьер. Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что-то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло. Но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием, теперь есть судья. Суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей. Но, что бы он ни говорил, он, с ее точки зрения, судил себя. Княжна Марья, неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленный беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять воображение. «Да, да, так. Так», — говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей, жадно вслушиваясь в ее рассказ. «Да, да, так он успокоился, смягчился. Он так всеми силами души всегда искал одного — быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, если они были, происходили не от него. Так он смягчился, — говорил Пьер. Какое счастье, что он свиделся с вами, — сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами. Лицо Наташи вздрогнуло, она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась, говорить или не говорить. «Да, это было счастье, — сказала она тихим грудным голосом. Для меня, наверное, это было счастье». Она помолчала. «И он говорил, что он желал этого в ту минуту, как я пришла к нему». Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах. И вдруг, видимо, сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить. «Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении. Мне только надо было видеть его, быть с ним», — говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего еще никогда никому не рассказывала. Все то, что она пережила в те 3 недели их путешествия и жизни в Ярославле. Пьер слушал ее с раскрытым ртом, не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая. Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей. Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи. Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое. За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься. «Да вот и все». «Все», — сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты. Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире. Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату. Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его. «Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа. Пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Пойдите вниз. Мы сейчас придем». Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему: «Это в первый раз она так говорила о нем».